Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет писатель Юрий Воробьевский. Он поделится новыми впечатлениями от паломничества в Оптину пустынь и напомнит нам о 25-летии со дня убиения во дни Святой Пасхи трех насильников Оптиной пустыни. Затем вы услышите запись беседы тележурналиста Елены Козенковой. Она расскажет о чудотворной иконе святого царя, страстотерпца Николая II, о иконе, которая мироточит вот уже около 2 десятилетий. Во второй половине часа вы услышите передачу из радиоцикла «Образ жизни». Ее ведет на нашем радио протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
В эфире радиостанции «Радонеж» православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72-92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам сторицей. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Юрий Воробьевский. Совсем недавно я вернулся из Оптиной пустыни и хотел бы напомнить вам о том, что ровно 25 лет уже назад произошло то самое и страшное, и удивительно такое духовное, мистическое событие убиения трех оптинских монахов. Иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта. Как время-то быстро летит. 25 лет прошло. Ну, а поскольку за этот большой уже промежуток времени, что называется, народилось новое поколение православных людей, хотелось бы вернуться к этой теме и напомнить, что ведь именно на Пасху 25 лет назад некий Николай Верин, сатанист, услышав голоса, которые руководили его поступками, изготовил себе ритуальный меч, на котором он написал «Сатана» и 666, и ритуально заклал этих монахов. Но сегодня, конечно, мне хотелось бы говорить не об этих вот подробностях, связанных с наступлением сатанизма в 90-е годы, да и сейчас, к сожалению, ничто никуда не делось. Но хотелось бы поговорить о том, что, как замечательно сказал кто-то из старцев, тогда оптинское братие потеряло трех монахов, а получило трех ангелов. Вот чем больше беседуешь с теми людьми, которые знали их, вот и сейчас я в Оптиной брал несколько интервью, в том числе у иконописцев, и Оптиной пустыни, и соседнего женского монастыря в Шамардино. И вот, наверное, не случайно вот этот какой-то взгляд иконописца, точный взгляд, способность видеть полутона. Вот это сейчас позволяет нам, помогает нам еще написать такую небольшую прорезь, может быть, словесную прорезь к будущей иконе этих подвижников, этих замечательных подвижников. И когда разговариваешь вот с современными монахами, действительно, вот время прошло, наверное, и они как-то уже по-новому осмысливают то, что произошло тогда. Во всяком случае, в дополнение к замечательной книге «Пасха Красная», которую многие знают, сейчас есть много новых фактов, много новых соображений. Ну вот, тот же иеромонах Василий, как о нем говорили, это человек, казалось, что за его спиной сложены могучие крылья. Что-то было в нем уже отрешенное, не от мира сего. Вот, но в то же время вот он с самим своим житием, теперь уж так можно сказать, иллюстрирует совершенно правильную мысль, что в отличие от мнения многих, в монашество идут и лучшими монахами становятся. Не какие-то вот убогие, несчастные люди, как думают некоторые, от несчастной любви, по крайней мере, лучшими монахами становятся люди, которые становятся монахами от избытка сил. Вот отец Василий, иллюстрация этого. Член сборной Советского Союза по водному поло, мастер спорта международного класса, богатырь, красавец, монах. Как говорили, потрясающие проповеди он произносил, причем ему благословил настоятель произносить проповеди, когда он был еще иеродиаконом, что бывает крайне редко. И вот один из тех монахов, с которыми я беседовал, говорит, я видел в своей жизни только двух проповедников, от слова которых плакали не только женщины, что бывает нередко, а плакали мужи, мужчины. Вот один из них — это отец Василий. И сейчас, когда вот люди уже начинают думать, что, почему, как, говорят о том, что, конечно же, это было не просто ведь ораторское искусство, это были слова, которые пропущены через молитвенный и духовный опыт, который накопился за очень небольшое время, уже колоссальный у этого человека. Ну или вот другой человек из этой троицы, инок Ферапонт, его собратья называли ангелом молчания. Действительно, человек, который имел Иисусову молитву, как все они, и пришел в свое время в Оптину пустынь из Калуги пешком. Так он считал, необходимо сделать для начала. Пришел в позднее время, ворота были заперты, и он стоял у ворот Оптиной пустыни на коленях до той поры, пока не открыли ворота, когда там начиналась уже служба. Он был мастером вырезания крестов до сих пор. В память о нем значительная часть братьев, по крайней мере, то и вот старшие братья имеют кресты параманные, которые вырезал в свое время инок Ферапонт. И себе постригальный крест он начал резать, и как-то все у него не получалось. Не получалось, он одному брату сказал: «Слушай, вырежи ты мне крест, у меня что-то не выходит». Но именно этому брату досталось вот это послушание вырезать для него крест не постригальный, а крест, один из трех крестов, на могилу уже. Вообще, такое ощущение, что они как будто чувствовали что-то. И вот по свидетельствам тех, кто и знал, просто усилили подвиг. Был пост, Великий пост, и те молитвы, та способность не спать целыми ночами, о которой свидетельствуют другие оптинцы, она, конечно, просто поражает. Ну и третий инок Трофим. Вот многие монахи, как вы знаете, это правильно, ходят, опустив голову, глаза долу. Ну вот, как говорили про инока Трофима, он был не таков. У него голова постоянно вертелась в разную сторону. Он смотрел, кому бы помочь. Вот поразительный был человек, который просто был готов и с радостью выполнял любое послушание. Ну вот мне вот этот знакомый иконописец рассказывает, что там нам дали келью, мастерскую, все только начиналось, надо было самим делать столы, шкафы для иконописи. И вот нужен был рубанок, а в то время еще был послушником будущий инок Трофим, он заведовал складом, как раз рубанок был получен, ну и в этих трудах он затупился, и говорит этот монах: я с неким виноватым видом подхожу, говорит, ну вот затупился, теперь уже рубанок никуда не годен. И вдруг тот так радостно: так я ж поточу его. Вот мелочь, Вроде бы такая деталь, но он был в этом весь. Уж как его любили там бабушки-то, Господи помилуй, окружающие все. Он был трактористом, пропашет свое поле, дальше едет помогать пропахать огороды бабушкам. И заметили, на тех огородах, где он пропахал, ни тебе колорадского жука, ни других вредителей. Его спрашивали: слушай, а в чем секрет-то? Какая-то молитва, наверное, особая. Он говорил: да простая Иисусова молитва. Вот это все можно рассказывать очень долго. Можно говорить о том, что огромное количество сейчас уже чудес засвидетельствовано. Вот совсем недавно там девушка, отягощенная различными духовными проблемами до такой степени, что она уже потеряла дар речи. Видимо, вот такая уже была демоническая атака на нее, была попущена. Вот, и она сидела вот в этой часовне, где находятся три могилы, молилась и начала потихонечку обретать снова речь. Сначала настолько, что она чуть-чуть уже смогла исповедоваться, потом дальше больше. В общем, речь вернулась. Таких свидетельств очень-очень много, они записываются. Получается так, что тот сатанинский меч, который поразил этих богатырей, поразительных людей, он был одолен мечом духовным. И, конечно, это удивительное утешение, что вот среди этой братьи вроде бы три обычных монаха. Кто-то обращал внимание там на особую стать отца Василия, кто-то обращал внимание там на готовность помочь инока Трофима. Многие даже как-то не замечали ангела молчания инока Ферапонта. Но, во всяком случае, постепенно, вот сейчас уже стало понятно, что в наше время по-прежнему нарождаются такие великие, я не побоюсь этого слова, великие подвижники. По сути дела, эта мысль, она продолжает ту мысль, которую я изложил в своей книге «Потаённая Россия», ну и про Афон. Ну, наверное, Афон-то Афоном, а вот нас всех интересует, а рядом с нами есть еще они? Конечно, есть, слава Богу, русский народ, русская земля, по благодати Божией, рождает таких людей. И, по сути дела, вот эти три монаха, это как будто такой, знаете, вот суммарный такой результат. Вот три монашеских пути. Путь священства, путь боговдохновенной проповеди, путь Иисусовой молитвы и молчания, как подвига, путь готовности помочь, послушания, конечно, освященного тоже молитвой. Все, я подчеркиваю, все они имели, вот по свидетельству людей, других монахов, все они имели Иисусову молитву. Ну, и в заключение мне хотелось бы сказать, что сейчас, слава Богу, собор старцев Оптиной пустыни обратился с соответствующим документом в комиссию по канонизации с тем, чтобы эти отцы были канонизированы. Я, как понимаю, все необходимое для этого есть. И почитание, огромное количество людей приезжает поклониться им, и чудеса, ну и сами вот эти житийные истории. Какой-то маленький, может быть, вклад я вот в эту работу по сбору материалов их жития тоже постарался и постараюсь внести, потому что вот то, о чем я сегодня рассказывал, но это маленький фрагмент из моего нового очерка, который называется «Прорези к будущей иконе». Этот очерк сейчас вошел в только что вышедший небольшой сборник моих новых работ. Сборник называется «Нетолерантные очерки». Он сейчас будет, кстати, впервые представлен на православной выставке ярмарки, которая будет проходить в Сокольниках во втором павильоне с 24 по 31 марта. Поэтому приходите, будет переиздание и расширенная, обновленная версия моей старой книги, которую многие ждали, спрашивали, «Шаг змеи», вот, будут нетолерантные очерки, ну и все мои другие работы. Ну и в заключение хотелось бы напомнить и сказать, и попросить вас, помяните, помолитесь, пока мы вот можем молиться о них, об их упокоении, иеромонаха Василия, иноков Ферапонта и Трофима, оптинских новомучеников, Бог даст, со временем мы будем иметь возможность уже молиться им, как предстоящим у престола Божия, и просить их о своих многочисленных духовных нуждах. С Богом! Всего хорошего! У микрофона был Юрий Воробьевский. Благодарю вас за внимание.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Здравствуйте, друзья! В эфире режиссер, тележурналист Елена Козенкова. Хочу начать программу с того, что с 24 по 30 марта в Москве в Сокольниках пройдет уже традиционная грандиозная выставка «Вербная неделя», где по традиции можно встретиться в том числе и с авторами Еленой Козенковой и Юрием Воробьевским, авторами фильмов и книг. А сегодня я пришла в студию радио «Радонеж» рассказать вам о чудотворной, мироточащей иконе царя Страстотерпца Николая II, которая мироточит уже почти 20 лет. Многие знают эту святыню. На этой иконе царь изображен в одеянии русских царей со скипетром, державой. На ней два клейма Николая Угодника, который был покровителем нашего святого царя, и Иова Многострадального, в день которого он родился. Многие встречались с этой святыней, потому что она долгие годы находилась в храме Николы в Пыжах в Москве. Сейчас она часто бывает в храме на Гороховом поле. Ну и многие знают эту святыню по моим фильмам «Государь-император Николай II. Возвращение» и «Чудотворный образ России». Нужно сказать, что все эти годы икона активно ездит по стране. Вот только в последний месяц она побывала в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, в Пскове. Еще одна интересная новость. Копии этой иконы в конце февраля побывали на космической международной станции. И у меня уже даже есть кадры, подтверждающие эту информацию. Обещаю их показать при первой возможности, ну или всем тем, с кем я буду общаться на выставке, потому что эти кадры мне были переданы прямо по горячим следам и есть уже на моем планшете. Как святой царь вот со скипетром, державой парит в невесомости, освещая космическое пространство вокруг планеты Земля. Так что можно сказать, что вот 2018 год, а образ святого царя вот только-только совершил свой крестный ход вокруг Земли, что очень отрадно, что происходит это именно в 2018 году, когда мы будем вспоминать столетие мученической кончины царской семьи. Кстати, нужно сказать, что в нижнем правом пределе храма на Крови в Екатеринбурге уже находится вот такая икона царя, побывавшая в космосе. Так что кто там будет, может все это увидеть. Вообще, как была явлена эта икона здесь, в России, как она к нам пришла из русского зарубежья, она находится как бы под покровом именно русской зарубежной церкви, все это вы можете узнать в моих фильмах. Поэтому я не буду подробно на этом останавливаться. Хотелось бы сразу с вами просуждать о том, вот после всех этих новостей, собственно, почему эта икона мироточит уже 20 лет. Представляете, 20 лет. Впервые она замироточила 7 ноября 1998 года. Вот я прошу внимания обратить вас на эту дату, потому что ведь как бы она никак не связана непосредственно с житием самого царя, с днями его прямого почитания. Родился он в мае, мученически был расстрелян, погиб в июле, а икона стала обливаться миром 7 ноября 1998 года. Вот царь апеллирует к дате, от которой пошел безбожный путь России. И этот путь привел нас к тому, к чему привел. Потому что один из показателей благополучия эпохи, времен – это демографическая картина. А мы сегодня умираем в прямом смысле слова. В 2017 году смертность очень сильно превысила рождаемость, и этот процесс будет продолжаться, как прогнозируют демографы, до 2030 года. То есть царь, он как бы остается самодержцем, он остается политиком, он апеллирует вот к этой политической дате, он как бы возвращает нас к ней. Для чего он это делает? Кто-то скажет, призывает к покаянию, очищению, переосмыслению истории, будет прав. Кто-то скажет, что нам нужно искать лекарства и от сегодняшних проблем вот в том времени. То есть нужно искать как бы связь с исторической Россией. Искать связь с русской традицией, цивилизацией, которая была растоптана 20 веком. То есть таким образом образ царя, он становится как бы окном в русский мир, который утерян, поруган. Потом присутствие иконы царя вот в нашей жизни сегодня, ее мироточение, как бы разрушает ту ложь о государе, которая присутствует к великому прискорбию до сих пор. Ну, вспомним хотя бы тот же кощунственный фильм «Матильда», эту попытку разрушить неоспоримое белое пятно жизни государя, его верную любовь к его единственной жене Алекс, к его семье, к его детям. И это сегодня, вот, когда мы так нуждаемся в этом примере, когда мы вырождаемся, когда разрушены наши семьи. Вот как тут не плакать иконе, как ей не истекать мира? Ну и, по сути, мы уже целый век с вами живем в ситуации гражданской войны, которая началась именно с марта 1917 года. Я, кстати, сейчас призываю всех посмотреть новый документальный фильм Сергея Мирошниченко «Дно», две части. Он стал призером фестиваля «Радонеж» и фестиваля «Покров». Сергей Мирошниченко не новичок вот в этой теме о царе. Он давно ее ведет. И вот эта документальная картина как раз об осознании причин предательства, к чему нас тоже мироточение иконы царя призывает. Вот осмыслить, что же там произошло. Почему мы предали трон, почему мы предали монархию. И вот эта работа в этом смысле стала наиболее яркой, серьезной. Еще одно яркое событие произошло, вот если говорить о царской теме, меня пригласили вот как тоже человека, снимавшего фильмы о царе. Это постановка в театре, православном театре «Живая вода», называется спектакль «Верные.ру». Вот я всех призываю сходить на этот спектакль и обещаю, что вы испытаете на нем настоящий катарсис, светлое очистительное чувство, прольете очистительные слезы. Эта постановка вот просто жемчужина наших дней. Театр «Живая вода». Ну и еще одно событие для людей верных, почитающих государя. Сейчас в Фонде славянской письменности проходит выставка картин Павла Рыженко, которая называется «Исход Великой империи». Приходите, опять познакомьтесь, те, кто не видел, картины о царе известного художника Павла Рыженко. В эфире Елена Козенкова, тележурналист и режиссер, автор фильмов о последнем царе. Мы с вами говорим, рассуждаем о том, почему же мироточит уже 20 лет икона царя-страстотерпца Николая II. Хочу сказать, что Святой Царь – это реально действующая сила в нашем времени. Я много езжу по стране, и мне многие игумены, священники говорили о том, что вот им святой, данный нам вот сегодня, новый святой, по сути, да, царь Николай II, он им помогает восстанавливать храмы, восстанавливать Святую Русь. Вот, например, летом мне пришлось побывать в Усть-Медведицком монастыре на Дону, и игумен Петр мне рассказал о том, что вот, например, в Урюпинской епархии, которая делилась сейчас от Волгоградской, все четыре монастыря, их возрождение было точно связано с датами вот царя мученика и страстотерпца Николая II. То есть люди ощущают эту помощь, именно идущую от царя. То есть приходят пожертвования, привозят колокола, приходят проекты. И все это вот связано именно с царскими датами. Мне самой очень часто приходилось встречаться с людьми, которые вот просто подойдя к иконе царя, будучи людьми советскими, далекими от храмов, вдруг обретали дар веры и становились людьми воцерковленными. Вот это очень важно. Можно, конечно, еще очень много рассказывать о мироточении этой иконы в последнее время. Вот произошло очень большое мироточение, когда она была в Ставрополе перед присоединением Крыма. Икона фактически вот каждый день там заливалась мира. Ну и, конечно, нельзя не сказать, что царь, он как бы апеллирует к нам, как к русским людям. Он пробивается к нашему русскому самосознанию, что ну вот русские люди, не спите. Когда же вы, наконец, станете русскими? Когда вот с вас слетят эти чары советского строя, которые замешаны все-таки на атеизме, а русскость, она замешана на вере православной, потому что до сих пор идут дискуссии на тему, что есть Россия, где ее путь, что есть благо России, что значит быть русским, должна ли быть Россия периферией Запада или самобытной державой. Вот на какие вопросы вызывает нас фигура царя, образ царя, святой образ царя, который намного масштабнее этой фигуры, чем может показаться на первый взгляд. Ну и, конечно, царская семья – это путь возрождения нашей русской семьи, которая сегодня, можно сказать, погибает. Ну и, конечно, святой царь – это вектор в будущее, вектор развития. Он дает нам вот как бы импульс для поиска национальной идеи, без которой, собственно, мы все задыхаемся, которая нас должна объединить. Напомню, что при Николае II этой национальной идеей было за веру царя и отечества. Вот такие мысли, с которыми я хотела поделиться с вами, дорогая моя аудитория, и напомнить вам, что мы можем продолжить этот разговор на православной выставке «Вербная неделя», которая проходит с 24 марта по 30 марта в Сокольниках. И мы на этой выставке, по традиции, Елена Козенкова, Юрий Воробьевский, работаем на стенде 76. Ну что ж, до встречи на выставке и до встречи в эфире. Спасибо. С вами была тележурналист и режиссер Елена Козенкова.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Мы все хотим не тревожиться. Вообще и о смерти не хотим думать, и вообще о какой-нибудь вообще борьбе, об опасностях. Мы от всего огораживаемся, мы свои кладбища вынесли далеко за город, чтобы они не смущали никого ни крестами, ни какими-то, ну, ничем, чтобы не смущался народ. У них здесь офисы, у них здесь машины туда-сюда носятся, там все сидят на улицах, кушают, они развлекаются, все, какие кладбища? Вообще кладбище – это очень, очень такое полезная вещь для духа, для душевного состояния. Как? Святые некоторые, они рекомендовали так свободное время чаще проводить на кладбище, ходя между могил, смотреть на кресты, а сейчас вот на фотографии можно смотреть. Удивительные тоже, я вам скажу, вещи. Это фотографии на крестах. Такие люди. И сравнить можно, кстати.
Даже вот. Не то, что фотографии, батюшка, а вот я вижу, и многие видят, приходя, такие портреты там изображены на гранитных плитах. Да, просто диву дашься.
Да вот тут и оно. Вот я говорю, даже и сравнить можно. Да, вот фотографии там какой-нибудь 100-летней давности, 50-летней давности. Такие спокойные, строгие лица. Спокойные. И нынешние там прямо улыбающиеся во все, во весь рот улыбаются, смеются на этих на
камне. Даже с могильного печально креста, очень. Да?
Даже чтобы вот смотреть на это смеющееся лицо и не думать о том, как ему там, а что он там такое сейчас, где он находится. И не подумать о себе. Всем хорошо, мы здесь смеемся, ходим, а он там ходит, где-то лежит, где-то ходит, не знаю, что-то где-то тоже улыбается, смеется. Всем хорошо. Но это же не так, это же не так. То, что мы здесь сделаем, то нам там вернется. Если мы здесь будем верны Господу, если мы будем Его воинами верными и бдительными, то и там мы будем с Ним, Он там будет с нами, Он не оставит нас. А если мы здесь будем неряшливы и беспечны, мы там совершенно, где мы там не уместимся, не уместимся. Потому что надо все зарабатывать, заслужить надо. Надо заслужить трудами и скорбями, борьбой с искушениями здесь, для того, чтобы там уже получить место как действительно победителя в этой борьбе.
Помню, последняя твоя, и вовек не согрешишь. Знаете, подкрепляет, что, батюшка, когда приходишь сейчас на панихиды постовые, то столько народу, столько молящихся, столько имен батюшки прочитывают. Да. Как-то все-таки вот это воодушевляет, что люди стали и о душах заботиться. Раньше ведь в основном бежали на кладбище могилку прибрать, хотя одно другому, как говорится, не мешает, но как-то заменяли тоже материальным заботу о близком.
Это хорошо. Я не могу сказать, что это плохо. Разумеется, и никто этого не скажет. Это хорошо. Потому что любое вообще напоминание о Боге, любой приход в храм, любая поставленная свечка, это все свидетельство того, что все-таки душа любого человека, даже атеиста, даже коммуниста, она по природе христианка. И она подсознательно, не на разум его действует. Разум, может, люди не понимают. А вот что-то хочется, вот хочется чего-то такого.
Понимаешь, что нужно, вот нужно. Даже не знаю толком зачем, но идет.
Часто там иронизируют тем, что коммунисты там тоже вот приходят, это в храм там ставят свечки. Ну, действительно, часто это бывает, что это лицемерие. Просто для того, чтобы политически надо сделать, вот надо отдать вот дань. С другой стороны, да, но пусть приходят, и действительно никто же не запрещает этим людям приходить, ставить свечки, заказывать там панихиды, молебны. И мы не спрашиваем, какое у них там вероисповедание, даже об этом не спрашиваем, а какой политической там ориентации. Это уже совершенно никого не касается, мы к этому не относимся никак. Пожалуйста, пусть приходят, заказывают. Но надо же тоже и понимать, что, понимаете, я вот не видел ни одного такси, насколько я ездил, чтобы там не висела иконка. Но если мы подумаем, что, наверное, все таксисты, они верующие люди такие, они ходят в храм, они там, да? Ну, ничего же подобного.
То есть это как амулет какой-то часто,
как,
да?
Как амулет, конечно. Иконка – это как амулет, а молебен или там панихида – это ритуал, это тоже хорошо. Ну вот часто, вот мы, кстати, вот подходим к тому, что я тоже вот об этом тоже хотела сказать. Вот понимаете, ну вот человек поставил свечку, вышел из храма и поехал по своим делам. То есть жизнь прервалась на немножечко, он отдал дань чуть-чуть так вот, и потом поехал. Меня поражало, когда я после службы выходил из храма, и я видел, как прихожане выходят из него, и замечал интересную вещь. Вот женщина, которая очень благочестивая, она и там и убирается в храме, и она там помогает там на панихидах, там она все эти свечки там убирает. Вот. И она действительно, я знаю, верующий человек. Вот она выходит на ступени храма и сдергивает с головы платок, как будто бы вот, ну, слава Богу, вот все.
В другой мир вышла.
Да. Она вышла в другой мир.
И уже не надо благочестия.
Да понимаете, наверное, да, благочестивый там тоже. Но вот понимаете, вот это какая-то форма, которая здесь вот положена так. А там можно без этого. И даже нужно без этого, потому что я спросил, чего это ты платки-то сегодня? И нечего будет сказать. Одна женщина говорит, вот даже что там платок. Одна женщина мне говорит, что батюшка на исповеди исповедовался. Она говорит, что батюшка грешный. Я не хожу на работу в брюках, потому что если я приду в юбке, меня засмеют. Ну, а почему? Да нет, это просто обычное. Ведь, понимаете, у нас, как это называется, дресс-код, да? Мы об этом не говорим. А вообще, если человек в платке ходит, это что-то странное. Это что-то напоминает.
Да, уже как-то скосятся даже.
Я вот в аптеке, мы здесь были только что, недавно. И я взглянул в окошко, там стоит женщина, молодая женщина в платке. Ну, я сразу понял, что она мусульманка.
Только хотел сказать.
Да. Она мусульманка. Ну, и я понял, и почему. Потому что она немножко темная, я вижу, что она не русская. Очень красивое лицо, такое, но она молодая, и она в платке.
Их
вот
много,
ее платок не раздражает, он ей не надоедает. Я, когда еду, там около станции нашей Яхрам, там недалеко мечеть, и я часто вижу на улице, идет женщина в длинном платье и на голове платок. Не то, что она в мечеть, может, там поселок, там живут, по-моему, татары, и, по-моему, да, вот. Я знаю, что, причем женщина-то русская, идет в платке, в длинном платье. И дети такие, один, два, три. Это не одна, я не про одну говорю, это а то одна, то другая. Я вижу, что жены мусульман, вот им не жарко.
А вдруг матушка или матушка?
Нет, 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 я вижу, что это не то. Нас это все раздражает, а их не раздражает.
Да ладно, платок, батюшка, сама грешна. Тут посмотришь, я вообще не знаю ни одной женщины, которой шли бы брюки, а посмотришь, в чем ходят. Это платок, это уже дело второе. А уродство какое, я даже не хочу называть, все и так их видят. Вот что больно, смотришь и думаешь, милые вы мои, и ладно молодые, которые, может быть, там и образумятся со временем, молодые все мы были, но ведь и вот и наша сестра, и уже люди в возрасте бабушек ходят в непотребном, вот горе. А ведь это, конечно, это внешнее, но внешнее оно же отражает состояние
души. Оно, во-первых, отражает состояние души, а во-вторых, оно как бы поддерживает состояние души. Потому что вот если священник идет в подвестнике, в рясе идет по улице, у него совершенно другое состояние, чем если он идет в штатском обычном гражданском платье. Совершенно другое. Я знаю по себе. Да, я знаю по себе.
Хотя в подряснике идти, наверное, тоже трудно, потому что, знаете, наверное, каждый раз кто-то с чем-то пристает.
Я очень люблю ходить в подряснике. Нет, не пристает. Нет. Нет, а сейчас раньше приставали, действительно, но сейчас не пристает. Но вот наша жизнь каким-то неуловимым образом, она вот так вот нас как-то пригибает под свой уровень, понимаете, мы не имеем часто вот сил, чтобы противостоять этому. Даже на семейном там уровне. Ну, что ты опять подрясники, там, у тебя же вот подол весь грязный, одень. Вот. Ну, даже хотя бы так, понимаете. Вот и то, если подрясник, ну, конечно, труднее его стирать, он быстрее пачкается.
В нем тоже жарко, да не очень удобно.
Да, жарко. Видите, как интересное дело. Вот мы как склонны опять вот на какой-то такой, на вот внешнее такое, да, бытовое такое, какое-то такое, о чем можно поговорить со смехом, так бы немножечко утешившись нашей слабостью, нашей греховностью такой, ну, такой простительной греховности. Но вообще, это я вам скажу, страшно все опасно. Это легкомыслие, оно ужасно опасно. Оно может выскочить вдруг в каком-то месте, которое мы не ожидаем. Я вам, знаете, вот могу рассказать, какая интересная ситуация вот из своей жизни. В самом начале моего настоятельства в Покровском храме, ну, вынужден я был одного человека, который там очень влиятельно был человеком на приходе, в селе, я вынужден был его убрать из прихода. То есть снять свою должность и убрать из прихода за его, в общем, некоторые такие поступки, да, несовместимые, скажем, да. Так вот, прошел год, этот человек выгнал нас с матушкой из домика около храма, в котором мы жили, который нам, вот как священнику, нам вот, дали в этом доме. И с милицией, со страшным шумом, вообще практически на потеху всей деревни вообще. Это было просто очень печальное и такое тяжелое для нас событие, потому что такое, ну, сами представьте себе, это было практически конец зимы, и нас почти что на снег просто.
Все наши, никто не вступился?
Нет, почему? Один-два человека с нами были, но остальные так тихонечко помалкивали. Я их понимаю, я не осуждаю их, это очень тяжело. Вдруг вот так вот выступить против сильного человека. Но я не об этом сейчас хочу сказать, а, понимаете, я потом совместил это с одним событием, которое у меня было на приходе. Я отчитал одну женщину. То есть, как называете, ну вот отчитка производит. Я отчитал одну женщину. Причем так по-настоящему, как это вообще положено, там требник Петра могилы, там 12 Евангелий, 12 молитв, это было основательное такое действие. Она страдала от бесовского нападения очень долго, и она вообще просила меня, ну, я думаю, ну, что ж, надо, если просит, надо это сделать. Так вот я потом сопоставил это вот два события и увидел, что я отчитал эту женщину, произвел эту отчитку, и через несколько недель случился этот скандал с изгнанием нас из этого дома.
Враг как бы вот...
Я потом попадает, только, да? Спустя несколько лет уже, я потом, когда начал вспоминать, сопоставлять это все, я понял, что это просто одно было следствием другого. Ну, я понимаю, что здесь, если люди нас слушают, там, ну, не церковные, скажем так, ну, многие так усмехаются, ну, говорят, ну да, конечно, конечно, да, это. На самом деле, для человека, для которого все в мире – это случаи, совпадения, всякие такие, знаете, хаос такой, хаос событий, это везение, не повезло, там, удача, неудача. Ну, вот так вот, такое вот, конечно, для них это что? Ерунда какая-то. Но я четко понял, что это именно от этого. А потом действительно, а мне мой дух, а мне сказал, на это было благословение, надо брать. Что ж ты делаешь? Но я как неопытный, кто в то время еще священник, я подумал, что это моя обязанность, я должен это сделать. А на это надо было брать благословение. И для этого надо было просто быть... Вообще, для того, чтобы заниматься такими вещами, это надо, ну, вести образ жизни. Это нужно быть очень молитвенником настоящим. Это нужно вести, ну, как бы бдительный, очень трезвый образ жизни. И по благословению.
То есть духовно защищенным гораздо,
конечно,
сильнее быть.
Ну, конечно, да. Так вот, и почему я говорю, вот о нашей разгильдяйстве и такой несобранности, какой-то легкомыслии, понимаете, вот то, что со мной уже недавно произошел, опять тот же случай. И, казалось бы, я должен был бы вообще помнить то. Но здесь немножко чуть-чуть другое. У меня просила одна женщина молебен у нее послужить. Я пришел, послужил молебен. У нее тоже, наверное, нападения там бесовские. Там Бог, она много лет там страдает от того, всякие обстоятельства дома. Я послужил молебен. А потом, после молебна, я думаю, да, я прочитаю молитву. А там есть такая одна молитва, заклинательная молитва называется, об изгнании злых духов. В обычном требнике. Обычная молитва. Это никакая не отчитка там, как бы. Прочитал эту молитву, ну, сложил свои потом все эти свои предметы, сложил, попрощался и ушел, значит, уехал. Но в этот же вечер у меня вдруг такая страшная боль в сердце, страшная боль. Причем даже, знаете, она не то, что она очень сильная, не то, что я просто там, как бы вот просто деваться некуда, знаете, там человек корежится, я знаю, такая боль бывает, что просто с места на место, как бы сбоку на бок переваливаешься и не можешь остановиться, потому что это страшная боль. Не в этом дело. Она какая-то страшная была, я отчетливо почувствовал, духовная какая-то страшная боль, понимаете, как будто бы вот мое сердце, какая-то лапа сжала и не отпускает. И эта боль, такое впечатление, что она никогда не кончится. Это было очень мучительно, очень вообще. Это было, я не спал несколько ночей. Я ходил, я не мог лечь. Потому что, когда я ложился, у меня хватало какой-то даже ужас просто. Обстояние бесовское. И я понял, понимаете, что это вот следствие вот этого моего, можно сказать, разгильдяйства. Какой-то такой расслабленности.
А в чем оно?
Кто меня благословил читать эту молитву? Это же самая молитва, та же самая отчитка. Кто меня благословил вступать вот в такое вот противостояние с бесами, которые мучают того человека по какой-то причине, я не знаю, почему Бог попустил вот мучиться этому человеку этим бесом. Может быть, какой-то грех, который она не знает, и не знает, вернее, не хочет знать, может быть, она, может быть, или она не сознается себе в этом, я не знаю, что. Но я не уполномочен вот вступать в такую борьбу, не знаю, я, собственно, не ее духовник. Вот, ну, вот такая вот расслабленность, вот она, и, ну, конечно, это болезнь, это оказалось, это не болезнь сердца, это не сердечная боль, это нервное окончание воспаленное оказалось, это прямо в сердце, вот прямо в сердце вся эта страшная боль была. Ну, конечно, я сразу пошел, исповедовался в своем вот такого своеволии, я думаю, что это очень помогло, и потом я просил молиться за меня. Там в монастыре за меня молились. Но, понимаете, вот я вижу, что вот даже если вот священники вот такие вот так вот бывают небдительны, то что спрашивать с обычных простых людей? А это бывает очень часто. Вот я почему сейчас об этом говорю, о примере своем, о том, что, понимаете, священник находится все-таки под защитой. На нем благодать Божия, которая покрывает его. Покрывает, и она помогает ему справляться с бесовскими нападениями в большей степени, чем простому мирянину. Ему дается больше силы духовной для того, чтобы противостоять бесам. А для простого человека всякое, так же, как для священника, для простого человека всякое вот нарушение заповедей Божьих, превышение своей власти или, наоборот, увиливание от противоборства с бесами, увиливание от того, что ты обязан делать, то, что тебя, скажем, какое-то послушание или твоя обязанность какая-то по службе по твоей, по церковным твоим делам. Вот это все потом ведет за собой очень тяжелые поражения духовные, физические. И люди болеют от этого. Если вот взять такое, мы же привыкли к этому. Вот у меня, например, постоянно там крестные, вот мы крестим, крестные приходят. Эти крестные, они хотят помочь своим, их попросили там, друг, подруга, попросили вот, быть крестным, крестить их ребеночка. Они приходят. Ну, в 90 случаях это люди, которые не имеют никакого понятия вообще о церкви, ни о духовной жизни, ни о чем. Не о том, что такое крещение. Они прочитать не могут символ веры, просто даже русскими буквами написанный. Они его никогда не слышали. Но это еще не беда. А беда в том, что они и не хотят этого слушать. Они не хотят войти в церковь. Они считают, что вот сейчас, вот мы сейчас здесь вот то самое вот это вот сделаем, что нам велят. Даже там, может быть, выучить даже символ веры, может быть, так без запинки могут прочитать. Не наизусть, конечно, а просто по бумажке. Но потом, выйдя из храма, они вот как эта женщина, которая говорит, сдергивает с головы свой платок. И также они как бы сдергивают с себя вот это вот благочестие, которое они сейчас здесь вот обещали быть верными Богу за этого, за младенца. Так понимаете, они плевали на сатану, который, как они обязаны это делать во время таинства крещения. Они должны повернуть, я их так заставляю, я объясняю, что надо повернуться на запад и плюнуть туда, и дунуть на запад, на сатану. Потом повернуться сюда, прочитать символ веры и так далее. Они это делают. Но когда они потом выходят из храма и приступают к своей, да, опять начинают жить своей обычной жизнью, то есть они плюнули на сатану, но заручиться, а я всегда говорю, ну вот представьте себе, вот на улице, вот вы идете, и вам захотелось, вы как самое там дали за трещину какому-нибудь мужику здоровому. И пошли дальше себе гулять. Но вы не подойдете несколько шагов, вам будет плохо от этого мужика. Он вас не оставит в покое. Так вот, а здесь вы вступаете в борьбу с значительностью сильнейшим любого человека духом. Что же вы делаете? Вы плюете на него, а потом идете домой и совершенно не заручившись поддержкой у более сильного, у Бога нашего. Вы начинаете продолжать жить. Тоже этот же дух, он не оставит вас в покое.
И младенцы этого, за которого поручились,
да,
наверное,
да,
тоже.
Ну, конечно. Так вот, но люди же в это не верят во все. Они не верят. Они вступают вот в эти вот противоборства, будучи неподготовленными и не желая знать, как нужно быть подготовленным, и не желая переделать свою жизнь, чтобы бесы не смогли к ним подступиться. Вот в этом заключается во многом наши беды нашего народа, простых людей. Они обещают друг другу вечную любовь, расписываются где-то такое, а потом через год расходятся и плюют на эту всю роспись, и бросают детей, кладят безотцовщину, разрушают семьи.
Ладно, расписываются, венчаются, и для них
и венчаются. Не... Да я знаю, да, вот человек, даже я просто знаю, который там больше чуть ли он не диаконом хотел стать. Был женат, потом эту жену оставил, списался с другой, я их обвенчал, а он через два месяца он опять вернулся к той жене. И такое бывает, да. И он не чувствует себя, абсолютно не чувствует себя виноватым в чем-либо. Но это же ему даром не пройдет. Это никому из нас даром не проходят такие вещи. Или вот такое более, может быть, невинная такая вещь. Вот то и дело, на службе приносят иконы. Иконы вышиты там бисером. Какие-то женщины, они все это вышивают бисером. Я их освящаю, эти иконы, они приносят домой. Они как бы не понимают даже, что они делают. Вот опять как бы благочестивое такое занятие. Очень хорошо. Образ Божий изобразить. Но ведь, понимаете, образ Божий изображали раньше в нормальные православные времена. изображали люди, которые вели особенную жизнь, молились по-особенному, они постились, когда они писали иконы, они делали по благословению, и священник, который благословил их, молился за них, чтобы они не подпали под наказание, ведь они же наказание от дьявола, то есть они же изображают Бога, то есть это образ Божий. Для того, чтобы делать это изображение, это надо понимать, что ты делаешь. И как нужно себя обезопасить, оградить себя от того, что ты вот занимаешься этими вещами. Большинство не понимает, делает свое свободное время, там сидит и вышивает это бисер, как бисерки, перекладывает. Потом повесит на стенку, хорошо, и всякий человек видит, что вот там Марья Ивановна, она вообще вот какую красивую иконку вышила. И то же самое. Покупают такую же картинку, тот же бисер, и опять тоже так же вышивают. И что следует из этого? Ну, опять то же самое. Бес уже видит, что человек не понимает, не защищен. Он вступает в духовную брань, не понимая этого. Он вышел на войну, не вооружившись. То есть у него нет доспехов. Но его убьют. Его убьют. А он этого даже не понимает и не ожидает ничего. Знаете, я вам скажу, что как-то мы слышали по радио, я помню, ну, как много лет назад, такой спектакль, не помню какого театра, очень такая, как бы даже, это притча такая, такая мудрая, такая современная притча какого-то современного писателя, он, кажется, француз какой-то. Там речь вот о чем идет. Линия фронта, война, окоп. В окопе два парня стоят, два солдата. И они что-то о чем разговаривают, о том, о сём, там. Вдруг какой-то шум. Смотрит, к ним приближаются родственники одного из этих парней, одного из солдат из деревни, какие-то соседи. Начинают обниматься, целоваться. Ну, как там у нас деревня? Да, все хорошо, там кто-то вышел замуж, там женился, кто-то там умер, может быть. А тебе вот сосед придает привет, бутылку вина прислал. Грудинка там, что-то, сыр там, еще чего-то. Ну, в общем, радуются, начинают там друг друга хлопать по плечам, там садятся кушать. И, значит, поднимают тосты за того. Вдруг какой-то шум опять кто-то ползет. Два человека. Они занимаются тем, что они трупы убирают с поля. И обирают, конечно, естественно, само собой. Ой, встречают там радостно. О, значит, здрасте. Ну, садитесь. Давайте выпьем. Вы тоже выпьете. Они выпивают. Там, ваше здоровье. Там, хорошо вообще. Большое спасибо, что за угощение. Ну, говорит, ну, мы поползли. А вы пошли. Там нам еще туда надо куда-то. Там уползают дальше. Эти начинают, продолжают кушать, петь. Песни какие-то.
Где они, да?
Потом говорит, ну, да, надо все, да, спляж, давайте там. И начинает какой-то там танец там изображать. И в один момент длинная пулеметная очередь. И тишина. Тишина. Минута, ни звука. Потом шум какой-то. Эти двое ползут обратно. И один другому говорит, ну, я же тебе говорил. Конечно, как хорошо, что мы вернулись. Я тебе говорил, что надо вернуться. Я не помню там аж какие слова, чем там, как конкретно, чем закончилось, но смысл-то понятен. Вот мы как эта деревенщина, которая не понимает, что такое война, что здесь убивают, что здесь трупы утаскивают с позиции, что здесь вообще не надо голову поднимать, надо быть бдительным, что здесь враг, вот он, несколько вот метров на противоположный окоп, это враг там. А вот мы вот ведем себя вот так, как это. Это очень, очень мудрый такой, очень такой спектакль, очень интересный.
Да, это трезвится все время, да?
Трезвится. Спектакль, мне кажется, 20-х каких-то годов. Это вот тогда, когда такой был напряженный после этой страшной войны, вот переосмысление всего этого, всей жизни, европейской, вообще и смысла жизни человеческой. Вот очень хороший спектакль. Но вот я его всегда вспоминаю, когда вот встречаю вот наше вот такое отношение к нашей жизни.
Это был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района и его авторская рубрика «Образ жизни». Продолжение темы вы услышите в следующий четверг, примерно в это же время.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
схиархимандрита Илия, схиархимандрита Власия, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Мартина, Татьяны, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Наталии, Ильи, Максима, Дарьи, Светланы, Николая, Татьяны, протоиерея Арсения, протоиерея Игоря, Георгия, Елены, Галины, Александра, Наталии, Наталии, младенца Владимира, отроковицы Анастасии, Георгия, Ольги, болящей Веры, Наталии, Андрея, Лидии, Нины, Георгия, Лидии, тяжко болящего Никиты, Виктора, Елены, Георгия.
Дорогие друзья, скоро, 28 марта, мы прекратим вещание на средних волнах 612 кГц, на которых вещали почти что 30 лет. К сожалению, финансовые трудности у нас слишком велики. Поэтому поспешите, покупайте приемники для слушания нас в Москве на волне 72,92 МГц. Тогда мы останемся с вами неразрывно, я надеюсь, еще на многие и многие годы. Покупайте приемники на выставках, ярмарках, которые сейчас проходят практически непрерывно. И на стенде Радонежа вы найдете самые лучшие, самые удачные модели.
Двери, двери, премудростью Бога.